Вот, совсем немножко поговорим о наших проблемах духовных, внутренних, на основании размышления на тему Священного Писания. Как Священное Писание нам раскрывает нашу жизнь и подсказывает, как нам в этой жизни использовать те возможности, которые даны нам Богом. А нам Богом даны очень много возможностей. Вот. И так как мы часто решать какие-то проблемы в своей жизни своими силами, своими соображениями, то часто попадаем, так сказать, заходим в тупик. Эти проблемы не решаются, а просто или закручиваются в такой вихрь, где мы постоянно возвращаемся к одному и тому же, либо ввергают нас в уныние, в отчаяние, либо мы просто плывем по течению волн, немного, нисколько не думая о том, что человек сотворен Богом таким образом, что в его власти решить любую проблему. Потому что человек сотворен богоподобным. Если бы он был сотворен не богоподобным, то он бы имел свою ограниченность, как животные, как ангелы, как растения, как органическая жизнь, неорганическая жизнь. Но человек имеет, если можно так сказать, безграничные возможности благодаря тому духу, который Господь вдохнул в него при сотворении. И не надо сбрасывать со счетов свои возможности именно духовные. Конечно, печально смотреть, когда люди замыкаются на своих страстишках и пытаются решить проблему своего чрева, своих амбиций, своего устроения в этой жизни. И всю жизнь полагают на что? Вот мы сейчас касаемся конкретных терминов, таких как «жизнь». Часто, бросаясь словами, мы не задумываемся над тем, о что мы говорим. Например, Бог, вера, церковь, человек, семья. Когда мы говорим «жизнь», порой даже не задумываемся, что это такое. От чего она зависит, кто ее нам дал, как ее устраивать. Нам предлагается альтернатива христианского мировоззрения – это дьявольская политика общества потребления, когда человек не размышляет о своей жизни, а что ему еще дано? Жизнь, больше ничего. Вот. А человек размышляет о том, как ему устроить свою жизнь. Он занимается созданием условий для жизни. Вот это проблема Запада. Запад предлагает условия, а жизнь не дает. Православное мировоззрение говорит: живи, условия для жизни всегда есть. Это порочная практика жизни, когда человек начинает изобретать условия для того, чтобы жить. Комфорт, работа, деньги, удобства. Вот тогда я начну жить. Строить всю жизнь дом или, допустим, учиться всю жизнь для того, чтобы стать кем-то. Ну, к примеру, я говорю, не то, что не надо учиться, не то, что не надо что-то строить. Но человек в этот момент не живет, он создает условия для жизни, а как таковой жизни нет, поэтому он уже умер. И, наверное, потому что человек не задумывается, разучился задумываться, не хочет мыслить, думать, он потребитель, дай и все. Господь сказал страшные слова: Бог их чрево. Вот это политика дьявола. И дьяволу противно небо, противен английский мир. И вся сила его в его чреве. И он питается рожками мира сего. И вот не дай Бог нам впадать в такое состояние, когда мы Думаем о том, как нам устроить свою жизнь. А в это время жизнь проходит. Жизнь началась с того момента, когда мы появились на этот свет. И она уже будет вечна. Так вот, устроение вечной жизни начинается здесь, на земле. Когда Господь творил этот мир, Библия описывает этапы творения. Вот этапы сотворения мира – это есть школа образования человека, образовательная школа. Это есть этапы обучения человека тому, какими способностями и свойствами он обладает. Господь мог сотворить этот мир в один момент, для него ничего не составляло труда. Но он творит мир поэтапно. Мы знаем, это 6 дней. Для того, чтобы, проявив свое человеколюбие к человеку, научить его и привести его к богоподобию. Таким образом, Господь создал все условия для жизни в течение вот этих вот периодов. Если мы будем их рассматривать, мы когда-нибудь будем рассматривать отдельно, то мы увидим, что в каждом периоде сотворения мира мы, читая творение мира, мы встречаемся с некими сложностями, трудностями. И решать их, эти трудности, нам помогают наши способности, нашей души, нашего сердца, которые мы начинаем открывать для себя неожиданно. Мы даже не подозревали, что у нас есть эти способности. Но вот когда человек сталкивается с какой-то трудностью, даже вот с любой житейской трудностью, если он ее решает, а не уходит от нее, то что он открывает для себя? Те возможности, которые раньше он себе не замечал. Так? Например, отключили воду, газ. И он думает, как же мы теперь будем жить без электричества, без воды, без газа. И начинает что-то изобретать. Там что-то потеплее оделся, где-то там побежал в ЖЭК, спросил, а где водопроводчик. Он что-то начинает делать. А до этого сидел и смотрел телевизор на диване. Жизнь, как бы, так называемая, она шла в своем направлении. Это казалось, что это оказалось не жизнью. Это казалось таким сном. Это когда он столкнулся с некой трудностью, он в себе открыл некие возможности. Вот когда мы начинаем читать о сотворении мира в Библии по дням, мы начинаем эти возможности в себе открывать. Вот, например, первый стих книги Бытия, первой главы, он открывает в нас удивительную возможность, способность души, которая называется вера. А как она появляется? Первый стих первой главы книги Бытия говорит следующее. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Кажется, все понятно, русский перевод. Но если мы читаем на языке оригинала и переводим так, как написано с оригинала, с еврейского текста, мы вдруг видим, что немножко другое содержание. «Вначале сотворил Боги небо и землю». Как-то глагол стоит в единственном числе, а существительный во множественном числе. Сотворил Боги. С одной стороны, здесь мы уже сразу встречаем понятие о Боге как Троице. И в Евангелии от Иоанна, которое начинается как раз вот с этой темы, мы видим, как наш ум, разум, постоянно переходит от единство от тождества к различию. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Мы начинаем как бы размышлять, как это сотворил Боги, единственное число. Потом мы имеем множественность, троичность. А потом в то же время Он. И наш ум как бы немножко так это потрудившись, заходит в некий тупик. И останавливается в своем движении. Так какая способность души позволяет выйти из этого тупика? Дать уму отдохнуть, расслабиться. Какая способность души позволяет выйти из этого тупика?
Вера.
Мы начинаем верить. Ум потрудился, поработал, зашел, так сказать, пришел к своему логическому завершению. Ну и тут вступает вот эта способность души открывается, которая называется вера. Далее, если рассматривать тексты Священного Писания, внимательно изучать их, то мы будем открывать себе другие способности души, такие как символическое мышление, приятие благодати, направленность воли, и религиозное, благоговейное ощущение жизни. Хотя бы вот попытайтесь это запомнить. Вот такие способности, они, ими обладает человек. Вера, символическое мышление. Потом мы будем поконкретнее об этом говорить. Вера, символическое мышление, благодать и приятие, направленность воли. Это очень интересный момент, направленность воли. Не отвлекаться, господа, иначе мысль потеряется. Это лукавство. Не будем идти по лукавому пути вот так вот. Благодать и приятие, направленность воли, благодатное чувство жизни. Вот я бы хотел сегодня поговорить о вот этом религиозном чувствовании жизни. Тем более сегодня в этот праздничный день, День Победы, 9 мая. Сейчас, конечно, мало ветеранов осталось, но те, кто пережили эти страшные годы, они знают, что такое жизнь. Ну и вообще, человек, сталкиваясь в жизни с какими-то такими моментами, касающимися вопроса жизни и смерти, он ощущает вот это благодатное состояние жизни. Жизнь. Что это такое? Когда Господь творил этот мир, творил Он его определенным образом, в определенной последовательности. Сама жизнь появилась в третий день творения. Еще задолго до того, как появился свет солнца, звезд, луны, как думали ученые, что жизнь зависит от солнца, от энергоносителей, от условий, в которых находится наша Земля. И даже говорили, что какая-то ошибка вот в библейском рассказе о сотворении мира. Как же появились растения, деревья, в третий день? А в четвертый день только Господь создал солнце, звезды, луну, светила небесные. Ну, потом они вдруг заметили, что грибы растут ночью. Вот, и солнце тут ни при чем. Значит, какая-то уже новая теория появилась у них, какие-то соображения появились. В Библии нам не говорится о том, что из чего получается, не объясняется, почему это так, а это так. В Библии просто говорится о том, как это было, как Господь все творил. В Библии не сказано о том, как устроено небо. В Библии сказано о том, как на него надо взойти, на это небо. Поэтому это совсем другой источник познания. Не информационный бюллетень, а это как раз инструкции нашей жизни, если можно так сказать. Это биография Бога и человека. Это его жизнь. Так вот, когда Господь творил в третий день живой мир, растительный, то мир был сотворен таким образом, прежде всего он был сотворен в целом, не отдельные какие-то его элементы, березка, холм, река, он был сотворен в целом, и таким образом, что Господь, творя растения, давая начало водам, суше, Он давал им ту живородящую самовоспроизводящую жизненную силу, благодаря которой вот эта природа стала жить. Господь, когда говорил о том, что должна вода собраться в одно место, а она собралась в пределы свои, как интересно. То есть здесь мы видим некую творческую активность, то, что Господь дал природе, растениям, воде, земле определенные жизненные силы, и они стали сами производить эту жизнь, в них жизнь. Что интересно, следует заметить, об этом мы с вами говорили, просто я напомню, то, чему дает название человек, он этим владеет. А вот то, чему дает название Бог, этим человек уже не владеет. Это ему не принадлежит. То, чему дает название человек, это ему принадлежит. А вот то, чему дает Бог название, человеку не принадлежит. Вот если мы этого не знаем, мы будем биться, как в глухую стену в своей жизни, решать проблемы, которые никогда не решатся. Так вот, чему Бог дал имя? Он назвал воду водою, сушу землею, небо назвал небом. Потому и земля не дана человеку, и небо не дано человеку. Оказывается, что вся планетарная система не подвластна человеку. Как бы человек ни рушил или там не вредил, он вредит только самому себе. Ее невозможно ни уничтожить, ни навредить. Как помните в песне у Цоя, через 5 минут уже трава, через 5 минут уже цветы. Казалось бы, все выжжено было напалмом. Планетарная система, она не подвластна человеку. Потому что имя всему этому дал Бог. Небо, вода, земля. Еще Бог дал имя человеку, назвал его человек. Поэтому человек сам себе не принадлежит. Мы себя не знаем. Поэтому всякий раз, когда мы пытаемся что-то изобретать, это в глазах Божьих выглядит смешно. Как есть такое место в Священном Писании, Бог посмеется над ними. Посмеется. А что же дано человеку? Какой он отпрашивается ответ? Человеку дана жизнь. А жизнь всегда дана в границах, которые необходимо блюсти. Вне границ жизни нет. То есть нам даны условия Богом для жизни. И не надо создавать условия для жизни. То есть не надо терзаться об этом. Можно заботиться о своей жизни, об условиях жизни, заботиться. Но не терзаться и не создавать то, чего в конце концов будет разрушительным для человека. Однажды избранный народ просил царя для себя. Господь не давал царя. Он говорит, вам мало того, что я владею вами. Была теократическая система власти. Бог правил. Ну, человеку понадобился царь. Бог пошел ему навстречу. Ну, как бы, да, монархическая система, одна из самых совершенных систем, якобы таких вот, ну, будем говорить, относительно других систем. А потом пошло все другое, остальное, формы власти, формы правления. Ну и здесь мы видим массу проблем, которых надо решать. Верующему человеку не надо прописывать конституционные законы. Не укради, там, не убей, там, еще что-то не делай. Это у него прописано в сердце. Ему не надо доказывать, что надо любить родину, надо любить ближнего. Поэтому что мы изобретаем в своей жизни? Условия для жизни. Когда мы их изобретаем, жизнь проходит мимо. Жизнь, она сама себя воспроизводит в своих границах. Господь сказал, чтобы трава давала семя. Вот. Она стала произрастать. Дерево стало приносить плоды. Вот вся растительная фауна, она имеет только две категории растений. Это трава и деревья. И вот эти границы они обозначены вот, на языке оригинала словом «мин», в том смысле, что есть определенные границы, в которых может видоизменяться, развиваться, прогрессировать конкретная природа. Но переходить из одного вида в другой она не может. Поэтому теория эволюции Дарвина, она бессмысленна. Она и называется теорией. И жизнь сама себя воспроизводит. Но она воспроизводит себя в границах. Поэтому это надо знать. То есть не изобретать, не заниматься такой ненужной селекцией, после которой не будет потомства. Это мы и видим, и знаем. Но вы сами уже отвечаете на вопрос. Я говорю, что жизнь, она находится в определенных границах. Переходить их не имеет смысла. Не будет ни продолжения, ни потомства, не будет жизни. И получается, что жизнь, она первична. Она не зависит от обстоятельств, от энергоносителей. Жизнь зависит только от Бога. И таким образом, вот даже в этом третьем дне творения мы видим повествование о Царстве Небесном. Господь в Нагорной проповеди сказал: «Ищите прежде всего Царствие Небесное, а все это приложится вам». В молитве Царю Небесной мы говорим что? И жизни подателю. И вот тогда, когда мы начинаем это принимать и понимать, у нас возникает благоговейное чувство жизни. Это способность души, которая, реализуясь человеком, дает ему ответы практически на все вопросы. Вот пример. Сегодня приходила женщина на прием. У нее проблемы с сыном, там имущество, суды, с дочерью, муж умер, опять суды. И вот она рвется, там сын за 1000 километров, дочь недалеко. Вот она рвется и говорит: вот как мне сделать, вот, а вот надо что-то сделать, потому что там что-то вот. Я говорю: а вообще где находитесь? Вас нету нигде. Вы решаете несуществующие проблемы, даже не зная, что из этого получится. Она не живет. Она пытается создать условия для какой-то жизни. И вот пока до нее это дошло, прошло определенное время, она вдруг начала успокаиваться. Что человек делает? Создает условия для жизни. Для кого? Для сына, для дочери, для себя? А где жизнь? Она же живет. Она должна жить. Тогда он увидит все условия для жизни. И даже у него пошли какие-то ответы. А может быть, действительно как-то согласиться с этим, там отдать то, не влазить в это. Я говорю: да вы же сами уже начали отвечать. Вам это нужно? Вот это вся вот эта вот бодяга. То есть это наворот. Она даже в ужасе. А человек не замечает. Почему? Потому что он создает условия, чтобы жить. Сейчас мы построим, будем жить. А, построил, там сгорело. Сейчас я куплю и поеду. Раз, угнали. Ну, как бы вот, не все, конечно, так. Но тем не менее, человек вдруг вот учился всю жизнь на музыканта. Поехал в Америку, стал работать таксистом. Прекрасный музыкант, шикарный. Работает таксистом. Ну, как бы, может быть, это логично, логика какая-то не очень понятная. То есть христианин, ему открыты тайны Царствия Божия, а внешним все в притчах. Поэтому мы должны вот свой статус христианский как-то не то что уважать, а как-то в нем утверждаться. Итак, когда у нас начинает возникать благоговейное чувство жизни, мы начинаем многое понимать, что жизнь, она творится в границах. Поэтому не надо переходить эти границы. Небезопасно. Это называется смертный грех. Закон. Перешел за борт корабля, ну и возникнут проблемы, сколько ты проплаваешь. И вот Господь творил, как я уже говорил, не отдельные элементы. Он творил всю жизнь. Он творил мир во всей полноте. И каждому дал элементу эту жизнь. И поэтому жизнь, она творится растениями, землей, вода, тем более человек. Мы знаем, что люди в неволе, в жутких условиях жили и живут. А те, которые, может, роскошествуют и думают заботиться о своей жизни, создают условия, вдруг неожиданно уходят из жизни, даже непонятным образом. Все было. И вода, и питание, и здоровье, и спорт, и врачи. Так вот, единый центр нашей веры, мышления, направленности воли, кому мы идем, к Богу или от Бога, благоговейное чувство жизни, благодать и приятие, это является Бог. Единый центр является Творец. Что интересно, сама Земля, она является таким нравственным спутником человека. Человек, он земляной, он перстный, как говорит Священное Писание. Земля – это его такой спутник во все эпохи его бытия, куда бы он ни отлетал. И вот через отношение человека к Земле, его отношение к Земле, оно говорит о том, о всем его отношении ко всему мирозданию. И Земля, она является центром мироздания. Не надо думать, что она заброшена как такая окраина Вселенной. И именно понимая Землю, понимая жизнь, Земля – это вот как раз производитель жизни. Это ближе нельзя ничто не найти, как пример проявления жизни для человека. И вот, видя эту жизнь, человек вкушает ведь землю, вкушает плоды земли. Что он вкушает? Он вкушает землю, чтобы уйти в землю. Он видит, как эта жизнь рождается, как она происходит. Но более того, мы, зная, что наша жизнь зависит от земли, вкушая плоды земли, хлеб, пищу, мы живем. Но в отличие от животных, от растений, наша жизнь, она имеет еще вечную перспективу. И помимо того, что мы вкушаем плоды временной жизни, данной Богом, у нас, у творений Божиих, которые сотворены для вечности, в которых вдунут Дух Божий, есть душа, нам Господь дает пищу вечности. Вот здесь мы сталкиваемся с понятием вечной жизни. Бога как не только подателя жизни, вот этой вот органической, вот этой вот земной жизни. Он является подателем вечной жизни. И Он в нас это понятие заложил. Поэтому каждый человек, он как бы, видя смерть других людей, он как-то очень не понимает свою смерть, как бы в нее не верит, как-то не очень с этим соглашается. Это говорит о том, что Господь сотворил человека для вечности. Просто после грехопадения человек стал смертен. А так его чело, оно предназначено для вечности. Чело века, чело вечности. И вот об этой еще жизни вечной нам говорит Священное Писание Нового Завета. Когда мы имеем хлеб, сшедший с небес. Вот это вот таинство причастия самого Бога, оно вводит человека в вечную жизнь. Евангелист Лука говорит интересные слова, вот как раз в тему, о чем мы с вами говорили. Зависит ли жизнь наша от условий? И надо ли их так вот рьяно создавать и заботиться о них? Жизнь не зависит от изобилия его имения, говорит Евангелист Лука. Господь говорит, не заботьтесь о том, что вам есть, во что одеться. Потому что Господь знает все это. Посмотрите на лилии, на птиц. Ищите прежде всего Царствие Божие, а все приложится вам. Так вот, представляете, что мы делаем, заботясь о том, как бы нам накопить, набрать побольше, и совсем не заботимся о Царстве Небесном. То есть мы фактически отгоняем от себя, отстраняем от себя жизнь. Наша жизнь проходит мимо нас. Наша же, евангелист Иоанн говорит, в нем, во Христе, была жизнь, и жизнь была свет человеков. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Вот начало вечной жизни. Вера в Господа. Еще интересные слова нам говорит евангелист Иоанн. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Вот мы как бы тоже, исследуя Писание, думая иметь жизнь вечную, то есть создавать условия для того, чтобы ее иметь. исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». То есть мы должны говорить о источнике жизни, о самой жизни, и что является нашей жизнью. «Ибо вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, говорит Господь. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И уже более конкретно Господь говорит: «И сказал им Иисус: Я есть им путь и истина и жизнь. Если человек ищет райского, но не Бога, это безумие, он теряет все. Если ищет человек приобрести этот мир, создать условия для жизни, то он теряет все, потому что он теряет жизнь. Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». То есть нам жизнь явлена непосредственно в бытийном понятии, во Христе Иисусе, который был на этой земле и который сейчас пребывает в церкви в виде таинств. Поэтому, говоря о нашей жизни, мы должны говорить о ком? О Христе. Говоря о Христе, мы должны понимать, что Он тот, кому надо уподобляться. Он тот, который показал эту жизнь и как жить. То есть разговоры о Христе, чтение Священного Писания, о Боге, оно не должно быть таким информационно-историческим. Оно должно быть применительным к жизни. Потому что Господь, если жизнь, Он и есть, это мы. И Священное Писание говорит, что во Христе Иисусе мы посажены одесную Бога Отца. То есть человек входит в состав Святой Троицы во Христе Иисусе. То есть какая жизнь ему еще нужна? А если Бог податель всего, жизнь податель всего, а мы эту жизнь стяжаем и имеем, то что нам еще нужно? Рай без Бога – это ад. Поэтому нам нужны не подарки от Бога, нам нужен сам Бог. Это может быть не просто понять, но к этому надо прийти. Потому что Христос, как Бога-человек, будучи истинным человеком, истинным Богом, вот эту жизнь соединил в себе и показал, что мы имеем даже возможность ее соединить и жить этой жизнью. Вот духовная часть, будем так говорить, духовная сторона Бога-человека – это есть жизнь. А материальная сторона, человеческая сторона – это вот форма нас, это средство нашего существования, это наша бытийность. Конечно, Господь, Он Творец, и Он не есть творение. Надо понять, что Он не творение, Он Творец, мы творение. И с одной стороны, может показаться, что между нами существует огромная пропасть. Но так и думают практически все религии, философии. Там одни говорят, что Бог мир сотворил, теперь оставил его, мир сам движется. Или Бог – это, естественно, что-то недосягаемое, недоступное. Он судья, законник, там, правитель, прочее, прочее, но не более того. А мы вот сами по себе, по его законам, должны жить и получать или наказание, или награду. Но тогда, получается, есть божественная жизнь, есть жизнь человека. А нам христианство предлагает жизнь в Боге, с Богом и самого Бога. То есть мы становимся теми, кто имеет все в Боге. Вот для нашей, вот этой вот той жизни, о которой мы мечтаем. Каждый из нас знает, что чего он в жизни не достиг, не получил, ему всегда мало. Всегда что-то не хватает. Вот это и есть как раз проблема того, что мы ищем не Бога, а каких-то подачек. Человек – это образ Богу уподобляющийся. Поэтому надо постоянно, всегда об этом помнить. Иначе кому мы уподобляемся? Вот когда человек постигает в себе образ Божий, это называется самопознание. И когда он постигает образ Божий в другом человеке, это любовь. Поэтому здесь мы осуществляем, в принципе, все христианские вот эти вот средства совершенствования, преображения – И когда мы говорим о Боге как о нашем Отце, то это еще ближе становится нам понятным, что такое жизнь в Боге и с Богом. И христианство, оно заявляет, что наш Отец – это Бог, податель нашей жизни. Он даровал нам эту жизнь, Он нас сотворил для Себя. И как только мы отступаем от этого, а мир греховный на это направлен, чтобы мы забыли Бога, называли Его кем угодно, только не жизнью, не отцом. Человек называет жизнью там лекарство, там, живое пиво, не знаю, там жизнь – это спорт, там жизнь – это еще что-то такое, наука. То есть мы даже в терминологии должны блюсти себя и понимать, что нарушение границ, оно чревато для человека. Апостол Павел, вот восклицая, у него такой был гимн смысла человеческой жизни. «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Вот это взгляд человека на жизнь и на смерть. Вот более точно вряд ли можно высказать вот эту концепцию жизни и смерти. Ну вот, что бы я сегодня хотел так предложить к размышлению. Поэтому давайте задумываться над тем, живем ли мы и создаем условия для жизни. И так будем создавать их, пока не увидим результат.